В этот вечер кочевье было устроено старательнее, чем всегда. В случае, если бы завтрашний день оказался таким же знойным, как прошедший, Банкс думал продлить остановку с тем, чтобы наверстать потерю времени ночью. Полковник Мунро охотно соглашался провести несколько лишних часов в чудесном, тенистом и спокойном лесу. Все присоединились к этому мнению. Одни чувствуя потребность в отдыхе, другие в надежде встретить, наконец, добычу, достойную выстрела Андерсона и Жерара. Лишним было бы назвать, кто принадлежал к числу последних. «Фокс и Гуми, теперь всего только 7 часов», — крикнул капитан Гот. «Пройдемтесь в лес до наступления ночи. Не пойдете ли вы с нами, Маклер?»
«Мой милый Гот», — заметил Банкс, не дав мне времени на ответ. «Лучше бы вам не удаляться от лагеря. Небо хмурится, началась гроза, вам будет трудно отыскать дорогу домой. Вы отправитесь завтра, если мы побудем на месте».
«Завтра будет светло», — ответил Гот. «А теперь для охоты время удобное».
«Знаю, Гот, наступающая ночь не обещает ничего хорошего. Если вы непременно хотите идти, по крайней мере, не уходите далеко. Через час совсем стемнеет, и, может быть, вам труднее будет вернуться, чем вы думаете».
«Будьте покойны, Банкс. Теперь 7 часов. Я прошусь в отпуск у полковника только до 10.
«Отправляйтесь, Гот», — ответил полковник Мунро. «Но не пренебрегайте советами Банкса».
«Слушаю, полковник».
Капитан Гот, Фокс и Гуми, вооруженные прекрасными охотничьими карабинами, покинули кочевья и исчезли под высокими бананами, окаймлявшими правую сторону дороги. Я так был утомлен знойным днем, что предпочел остаться дома. По приказанию Банкса огонь в топке не был погашен настолько, чтобы сохранить в котле 1 или 2 атмосферы давления. Инженер хотел быть готовым ко всем случайностям. Стор и Калуф занялись возобновлением запаса воды и топлива. Небольшой ручей, протекавший налево от дороги, доставил воду, а крайние деревья и дрова, необходимые для загрузки тендера. В это время Паразар убирал со стола остатки еды, обдумывая меню завтрашнего обеда. Было еще довольно светло. Полковник Мунро, Банкс, сержант Макнейль и я пошли отдохнуть к берегу ручья, течение которого освежало удушливый воздух. Солнце еще не село. Его лучи придавали синеватый отлив темным облакам, сгущавшимся над сводом прозрачной листвы. Тучи ползли, словно движимые собственной силой, без малейшего ветра. Наша беседа продолжалась приблизительно до 8 часов. По временам Банкс уходил к опушке леса, прямой линией пересекавшего равнину на 1/4 мили от места стоянки. Оттуда небо было виднее. И всякий раз при возвращении он встревоженно покачивал головой. В последний раз и мы пошли с ним. Под тенью бананов становилось темно. Дойдя до опушки, я увидал обширную равнину, тянувшуюся к западу до цепи низеньких холмов, смутные очертания которых сливались с облаками. Листья на деревьях не шевелились, но это был не тихий сон природы, воспетый поэтами. Напротив, сон был тяжелый, гнетущий. Я не могу подыскать лучшего сравнения для напряжения, чувствовавшегося в воздухе, как сравнив его с состоянием паровика, в котором слишком сгущенные пары готовятся к взрыву. Взрыв был неизбежен. Грозные тучи пыли высоко, как обыкновенно бывает в равнинах, и представляли широкие, резко очерченные края. Они разрастались в объеме, уменьшаясь в числе, и, очевидно, скоро должны были слиться в 1 сплошную массу и этим увеличить плотность грозовой тучи.
Мелкие тучки, подчиняясь притяжению, сталкивались, расходились и, под конец, терялись в пространстве. В половине девятого сверкнула молния, вычерчивая острые углы. 65 секунд спустя грянул гром.
21 километр, произнес Банкс, глядя на часы.
Почти максимум расстояния, на каком слышится гром. Но гроза, разыгравшись, скоро приблизилась и не заставит себя долго ждать. Отправимтесь домой, друзья мои.
А капитан Гот? Спросил Макнейль.
Гром прикажет ему вернуться, ответил Банкс. И я надеюсь, что он его не ослушается.
Через 5 минут мы дошли до поезда и расположились на веранде около гостиной.